Уважаемые братья и сестры, в Екатеринбурге с визитом побывали ижевцы. Николай Январский – руководитель движения «За трезвую Удмуртию». Сегодня он расскажет о том, как он шел по этому пути, как понял, что без помощи Божьей пороки не преодолеть, и помогать Николаю Январскому в этом будут православные барды Анна Антропова и Евгений Лисицын. Уважаемые братья и сестры, мы с вами побывали на встрече руководителя движения «За трезвую Удмуртию» Николая Январского и послушали песни православных бардов Анны Антроповой и Евгения Лисицына.
Ой, тоска кузнечная, долюшка беспечная. Ой, скребутся кошеньки на душе, ох, тошненько. Затянулись родники Божии угодники, заливать тоску печаль, ой, себя не жаль. Ой, вы мамки с тятьками, да сестрички с братками, ой, пристановитесь вокруг, оглядитесь. Заросло бурьянами поле окаянными, исхудала вымюшком бедная скотинушка. Ой, вы люди добрые, ворог стал под окнами, ломом в избу бросится, лютому уж хочется, как упойной тяжестью свалитесь на стынь землю, так мертва жива вода не поможет, и рассол капустный тоже не поможет. А нам бы подали, да мы бы выпили, потом налили еще раз и снова выпили. Плачут детки малые, старики худалые. На Руси-то дурь с тоской не разлить водой.
Ой. Николай Владимирович, с приездом.
Здравствуйте, люди добрые. Значит, меня зовут Николай Владимирович, фамилия Январский. Я директор Ижевской школы здоровья и сопредседатель Ижевского клуба «Родник трезвая семья». И почему мы дали такое название? Вначале у нас был просто «Клуб трезвости Родник», а потом «Трезвая семья». Потому что все закладывается в семье. И раньше, до революции, семья, как она называлась? Вот мы знаем, семья – основная ячейка общества. А раньше называлось именно государство. Государство. Семья – основная ячейка государства. Вот выпросили это понятие. То есть крепкая семья, крепка держава, говорили, да? Сейчас единственное, кто борется за семью, наверное, по-настоящему, это православие. Другие все, секты и так далее, там, знаете, такой надрыв. А здесь сохраняется единство, и здесь показывают все процессы. Вот семья. Семья. Русский язык очень велик. И расшифровывая слова, смотря на этимологию слова, можно сразу и заглянуть на корни, на истоки. Семья. Семь единиц я. И я спрашиваю директоров школы иногда, вот я, папа и мама, это семья или нет? Некоторые директора школ отвечают, да, это семья. Я говорю, а это три я, получается. Три я, но не семь я. А где же еще четыре единицы? А вот они, бабушки, дедушки, с одной стороны и с другой стороны. И почтение должно быть, почтение. И с той стороны, и с другой. И если мама говорит папе, который пьет, что ты такой-сякой алкаш, и у меня-то род хороший, а у тебя-то плохой, у тебя деды и прадеды были пьющими. Права мама или нет?
Нет.
Нет, она не права. Дети сразу единогласно все отвечают. Некоторые женщины говорят права, а вот дети сразу. Они ближе нас к истине, ближе нас к Богу, дети. И они говорят нет. Так вот, почему мама не права? Потому что если ребенок, он поверит в том, что у него папа плохой, он повторит судьбу своего отца в худшем варианте. В худшем варианте. Он может не быть алкоголиком, но он может быть чревоугодником, он может быть стяжателем, он может быть блудником, он может быть гневным человеком, он может быть впадет в хандру, в печаль, в уныние, в тщеславие, в гордыню. На Руси это все раньше называлось одним словом – пьянство. Пьянство. Пьянство – это не только, когда человек вот так напился и все, а пьянство – это греховно-чувственное изменение сознания, искажение сознания. Серафим Саровский, великий святой Руси, он однажды сказал одному купцу, купец привез ему сестру и говорит: «Батюшка, вот позорит она весь наш купеческий род. Я купец такой-то гильдии, и брат у меня такой же, вся Россия нас знает, а сестра у нас пьяница, она нас позорит всех. Ты, пожалуйста, вразуми ее, батюшка». А Серафимушка ходит вокруг него кругами, смотрит ему в глаза и приговаривает: «Какой же ты пьяница, какой же ты пьяница!» Он не поймет, на чаем пожимает, в чем дело. Сестра не выдержала, говорит: «Да не он пьяница-то, а это я грешная пьяница, батюшка, я виновата». Он подошел к нему и говорит: «Гордыня в 1000 раз страшнее пьянки, в 1000 раз. Гордые люди, они могут с вами 5-10 лет быть, они предадут. Гордые люди предают, гордые люди. Пьяницы, если только они поднялись, да, если только не отрезвели, вы знаете, столько чудесных людей, наркоманы, казалось бы, люди, которые по 10, по 15 лет, они на игле были, и вдруг, благодаря силе любви, они расцветают, и вдруг они делают другие добрые дела». Есть душевно-попечительский центр доктора медицинских наук, иеромонаха сейчас, Анатолия Берестова. Так там, я был в этом центре, там удивительно, на весь мир все поражаются, до 95% идет исцеление наркоманов у него. Весь мир, везде, где 15%, да, считают, что это величайшее достижение. А у наших наркологов официально там 3%, даже алкоголики 3%. В ЛТП, в ЛТО, а здесь 95%. А за счет чего? Я был на его сессии, на рождественских чтениях, и там выступал наркоман. И он говорит: мы собрались, наркоманы, которые уже, ну, кто-то в колонии побывал, кто-то где-то, которым плевать на все, сидим там, ну что, ну какой-то профессор еще придет, выступит. А он вышел и говорит нам: «Здравствуйте, мои дорогие наркоманы! И сразу, говорит, душа моя к нему открылась, и я понял, что за этим профессором я буду до смерти идти. То есть он увидел во мне человека, он увидел во мне будущее, настоящее. И на этой сессии, знаете, этот бывший наркоман, он стал руководителем центра одного коммерческого, он всех бесплатно кормил, поел и так далее. То есть вот все строится на любви. И вот, вот эти песни, которые мы сейчас услышали, да, сразу пробуждают силой любви. Я приехал к вам из Удмуртии, а мы все там собирались. Мы констатировали все, что оказывается, большинство нашего народа, несмотря ни на что, за трезвость, за утверждение трезвости. Люди пьющие, но они голосуют за то, чтобы все-таки трезвость победила. Он говорит, вы знаете, мне легче будет, я настрадался. Женщины, само собой, выход единственный – трезвость. И мы раньше это знали, но мы как-то стеснялись, потому что нас, трезвенников, ну вот смотрите, то есть мы приехали специально там, все старались, а людей мало. Вроде бы вот трезвые люди, скромные люди, где-то они сидят, где-то они стесняются, но в большой массе оказывается нас большинство. И оказывается, надо идти в наступление. И один человек может сделать великое дело. Я не верил. Серафим Саровский когда-то говорили о нем. Я еще 20 лет назад был неправославным. То есть у меня были другие приоритеты. Значит, я вдруг услышал, что Серафим Саровский говорил: «Спаси себя сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Ну что значит «спаси себя сам»? Нас учили так, что Родину прежде всего, да, других отрезвлять, других спасать. И у нас действительно в 87-м году, 88-м году через нашу школу здоровья по 1000 человек проходило. Я сам лично вел 3 группы, по 300 человек. Помощников было много, людей много было, там массовым потоком. И мы такие гордо ходили, то есть зачем нам православие, зачем нам еще там что-то, да, все прекрасно. Но когда я в конце концов повернулся лицом, вот я в Новосибирске по приглашению Жданова Владимира Георгиевича, слышали, наверное, он сказал: я заинтересовался методом Шичко, я хочу сам его изучить. Николай Владимирович, приезжайте, проведите занятия. Я проводил такие занятия там, и после этих занятий в Новосибирске 40 человек ученых собралось, профессоров, академиков там, и вдруг мне письмо от профессора Пономарева. И он мне сказал так: Николай Владимирович, вы знаете, с кем вы в сражение вступили? Вы в сражение вступили с самим дьяволом. Вы тысячи людей вытаскиваете, а дьявол, вы думаете, он вас простит за это? Вам такое будет, вам столько будет всего неприятностей таких за все это. И единственное ваше спасение, если вы будете с Богом. Не будете с Богом, вас раздавят. И как раз начались гонения, как раз нас, наш клуб разгоняли, там мы по подвалам, где-то по квартирам собирались и так далее. А сейчас, слава Богу, Министерство по делам молодежи бесплатно предоставили нам клуб, помещение предоставили. То есть потихонечку идет работа, но мы поняли, что надо объединяться. Мы поняли, что надо все делать сообща, и вот тогда получится не отрекаться, не говорить, что вот только так, а расти духовно.
Дорогой, калужской песенной привычной, и она смывает и смывает имена смиренных странников во тьме, поющих Бога. странников во тьме, поющих Бога. И думаю, когда-нибудь и я, устав от вас, враги, от вас, друзья, и от уступчивости речи русской, надену крест серебряный на грудь, перекрещусь и тихо тронусь в путь по старой, по дороге, по Калужской.
Начиная, наверное, с лет 15, как я в руки гитару взял. Все делается вокруг гитары. Что удивительно. Что плаваю, зимним плаванием занимаюсь, все равно гитару с собой беру, и баржи с удовольствием все это воспринимает. Что в трезвых кругах то же самое. Очень хорошо гитару воспринимают.
Ну, с гитарой плаваешь.
Да, вот есть такое, как-нибудь засесть в прорубь. Как-то я наблюдал, что там гирю двухпудовую вот так вот мужчина тягал. С гитарой забраться в прорубь и опеть. Полчасика. Вполне можно. Ну и вот с гитарой все-таки я занимаюсь педагогической деятельностью еще. Ну, по призванию педагог. Вот. И предложили мне в педагогическом колледже, где я имею честь работать, кроме гитары, еще вести лекционную часть безопасной жизнедеятельности. Вот через эту безопасную жизнедеятельность я как раз к трезвости-то и пришел. Ну, открыл себе какой-то талант и лекторский тоже. Ну и одна из тем, как раз которую я предложил студентам, написать сочинение на тему «Почему курят, употребляют алкоголь, пиво, мои родные, близкие люди или я сам». Порядка 200 человек написало. И 15-летние, 16-летние ребятки, и 17-18 лет. Вот первый, третий курс. Ну вот при работе как раз со студентами в других аудиториях я эти сочинения зачитываю, потому что очень близко это им. И меня что еще удивило, что я в свое время это все тоже проходил. Грусти к нашей печали. Прочитаю сочинение. Алкоголизм – главная проблема в России. Почему главная? Потому что из-за нее погибает огромное количество людей. Чаще всего в самом расцвете сил 40-50 лет. В моей семье тоже очень много пьющих было. Отец мой умер, когда мне было 5 лет, от того, что пил и не выдержало сердце. Дедушка задохнулся в дыму в собственном доме из-за того, что пьяным рано закрыл печь. Дядя отравился, выпил неразбавленный стеклоочиститель. У второго дяди был рак почки из-за постоянного пьянства. Они все пили, а почему, не знаю. Говорили, что это болезнь. Может, действительно, это и есть болезнь. Говорят, что некоторые лечатся, но без толку. Они не первые и, наверное, не последние, для кого алкоголь стал причиной смерти. Из-за чего они пили, я не знаю. Да они и сами не знают, просто пьют, пьют и пьют. Я считаю, что нужно вводить сухой закон, как в 80-х. И нужно государству заботиться о своих гражданах, а не спаивать их. Вот такие умные, вдумчивые сочинения пишут наша молодежь.
Еще вопрос.
Пока. Да, да, пожалуйста.
О себе немножко.
Я пришел к трезвости двояким путем. То есть сначала я задумался, когда мой брат спивался. Прекрасный учитель, физмат закончил у нас, но он спивался. И я его возил на лечение. Я еще ничего не знал, я был тоже учителем, да, не знал никаких методов, но надо было брату помочь. У меня семья большая, 8 сестер и 3 брата, ну, четверо нас, да. Я старший, сестра вот старшая была, она, к сожалению, скончалась, Царствие Небесное. А тут брат, ну, надо отвечать за брата, мама посидела. И я его дважды возил в ЛТО. ЛТО – это лечебно-трудовое отделение на 3 месяца. Приезжаем с ним вместе, привожу я его. Сидим за столом, выпиваем. Все выпиваем. Но представляете, когда такая большая семья, то сколько нас пьющих. Он сидит один, не пьет. Да? Мы все пьем. Я по плечу его хлопаю. Молодец, братан, держись, там все. Молодец, а ты не пьешь. А он, смотрю, руку мою убирает с плеча и тянется к зятьям. А они ему говорят: да брось ты его, Кольку, не слушай, давай выпей с нами. И он прямо там смотрит на них, прямо цветет весь то, что они ему так говорят. Да, когда они выпьют, у него кадык аж ходит там, слюнки текут. То есть он ждет момента, когда вот кодировка кончится, когда можно будет ему выпить. А я думаю, это что такое? Я же ему помогаю все время, всю жизнь ему помогаю, и он же меня игнорирует, он меня не признает. В чем дело? Есть такой момент психологический. Если вы не можете человека понять, то вы постараетесь как бы войти в его состояние. То есть вот в НЛП это используют, но там, правда, мы против НЛП, да, вот здесь на человека. Но можно человека понять вот тоже этим методом. Вот сидит он, что-то, значит, думает, да, думает, надо такую же позу принять, какую он принял. Если он так, то так. Если руки таким образом или еще что-то, дышит. Тоже под его дыхание подстроиться, да? Представить, что ты его одежду надел даже в его одежде. Примерно вот когда мы в его состояние входим, то вдруг начинаем читать его мысли. Я его мысли прочитал. У меня хорошие братья и сестры. Хорошие, да? Они все хорошие. Я один плохой дурак. Я один среди них плохой дурак. Дальше по логике продолжим эту мысль. Хорошие люди сидят и пьют, да? Плохой человек сидит и не пьет. По логике, чтобы стать ему хорошим человеком, что ему надо сделать?
Пить.
Выпить. Но выпить культурно, умеренно. А что значит культурно и умеренно? Если алкоголь, мы знаем, это что такое?
Яд.
Этиловый спирт – это яд. И второе – это наркотик. Да? Наркотик. Это не я говорю, а Всемирная организация здравоохранения. И академик Павлов, и другие светилы наши еще 100 лет назад говорили о том, что алкоголь – наркотик. Только вот наш Минздрав до сих пор они упорствуют и, значит, не хотят вот это прямо говорить. А раз это наркотик, яд и наркотик, мы его употребляем, и он, будучи раненым алкоголем, он мечтает о том, как научиться ему культурно пить яд и наркотик, алкоголь. Что-то такое, тут надо что-то делать. Он не пьет, а я пью. Я считаю его неполноценным. А он с меня берет пример, как со старшего брата. С кого-то же надо начинать. Хоть один человек должен пример показать. И я решил, что я пить не буду. Но вы знаете, когда это я решил, я посмотрел... Оказывается, каждую неделю я выпивал. Оказывается, я был алкоголик уже на грани где-то второй стадии. А я не замечал этого. Не замечал. И однажды, еще до того, как меня пригласили в милицию, в другом городе, правда, в Подмосковье, в Серпухове, я по пьянке даже подрался, значит, с милиционером. Да, то есть, вот, после этого я, правда, полгода не пил. Я понял, что посадить Богу. Да, то есть, я понял, куда это все идет. То есть это что происходит-то? Ну, было очень тяжело отказаться. В конце концов, вот я так себя сломал и не стал пить совсем. Но потом, когда я уже решил создать клуб трезвости и поговорил с женщиной, зам председателя клуба, то я понял, что мы, родители, не должны пить совсем. Мы, воспитатели, не должны пить совсем. То есть если мы поняли это все, то... Трезвость для нас – это наилучшее состояние, это естественное, это творческое состояние. Да? И некоторые боятся, правда, этого, некоторые боятся трезвости. То есть вот приходит человек, и он остерегается. Тогда здесь вот психологи работают, вот у нас есть Людмила Астахова из Южноуральска, прекрасная трезвенница, она в своем городе 3 клуба трезвости организовала. И она говорит, я с ними работаю по схеме Маслоу, по схеме потребностей человеческих, основные потребности. То есть какие? Питание, семья, доход, любовь и так далее, уважение. И вот схемочка 100% вверх, здесь по вертикали, и отметь, На сколько процентов у тебя уважения людей сейчас? На сколько любовь у тебя в семье? На сколько питание? На сколько здоровье твое? На сколько процентов? Ставит, получает такой график. А сейчас давай перенесемся по ленте времени в момент, когда ты только женился, да? Любовь на сколько? На 100%, да? Семья на 100%. Все, я зачал там, у меня сын родился. А сейчас что у тебя? А со здоровьем у тебя как тогда? Здоровье было, все хорошо, нормально, спортсменом был, сейчас что? А когда началось? А все началось с того времени, когда ты начал выпивать, да? И стал катиться до сегодняшнего состояния. И он смотрит, а какие плюсы-то, плюсы выпивки, какие плюсы? А что такое трезвость? И вот мы ему говорим, рассказываем. Кто такой трезвый человек?
Еще хочется одно сочинение прочитать. В настоящее время, наверное, каждый из нас знает, что значит курить и употреблять алкоголь. К 18 годам каждый молодой человек, девушка уже попробовали действие табака и алкоголя, после чего каждый для себя сделал определенные выводы. Это мне нужно, для чего, или для чего мне это надо, или мне это нравится, я буду продолжать дальше. Но какие будут последствия? Об этом никто не подумал. Я живу в сельской местности, и года 4 назад эта проблема была не так актуальна среди нашей молодежи, в нашей глубинке. В настоящее время, идя на дискотеку, редко встретишь трезвых девушек. А если парни, то это будет чудо. На дискотеке многие не пойдут танцевать, пока не сделают глоток. А потом в течение дискотеки выходят и курят около клуба. Девушки считают, что это актуально, так как у них появляется много друзей противоположного пола. Я сама человек скромный, не употребляю спиртное, пиво и не курю. В свое время, в 13-14 лет, я смогла избежать этой проблемы. Ведь именно в 13-14 лет, во время переходного возраста, многие приобретают эти вредные привычки. В те годы меня окружали друзья, которые сманивали, предлагали за компанию. Не попробуешь, значит не уважаешь. Я не знаю, что бы сейчас было со мной, какой бы я была. Но тогда я понимала, что так нельзя, это неправильно. И я оказалась права. Потому что в это время я встретила молодого человека без вредных привычек, с которым мы вместе до сих пор. Теперь я знаю, что он был, выбрал другую, если ей был я, была как все. Папа у меня лет 7-8 назад тоже не злоупотреблял алкоголем, но курил. Но сейчас заметно чаще приходит на вовне в трезвом виде. А причина в том, что в деревне жизнь идет не в лучшую сторону, и народ там спивается. Конечно, наша семья к этому не может привыкнуть, и мы делаем все возможное, чтобы оградить его от этого. Возможно, у нас кое-что получится. А что касается моих друзей, им это нравится. Они от этого уже точно не избавятся, пока не осознают. А мне это не нужно. У меня, в виде нетрезвого человека, часто бывает отчуждение. Я хочу видеть людей трезвыми и здоровыми. Но умные дети. Умные дети, вот, и надо все-таки, мне кажется, где-то нам взрослым им помочь. А потенциал, конечно, у них очень высокий. Есть еще дети, которые думают, которые размышляют, которые переживают. Да, наверное, в основной массе дети переживают.
Посмотрите, я рассказываю, у нас в Удмуртии, да, Марамзин, чемпион Европы по штанге среди ветеранов, чемпион России. Марамзин однажды летел на соревнования, и захожу, я говорю, ну, остановились в гостинице, то есть аэропорт не принимал там где-то за границей, смотрю, за столом сидит майор в форме, перед ним бутылка коньяка, и говорит, зайди-ка, мужик, зайди. Я захожу, он говорит, слушай, не могу я один пить, вот бутылка коньяка, давай выпей со мной. Я вижу, ты русский, да? Ну, лицо у него типичное, он наполовину удмурт, наполовину русский. Ну, типично наше круглое лицо там, все, значит, и тут негры разные ходят, что, говорит, я с неграми, что ли, буду пить, да? Давай вот, выпей со мной. Я тебе всю жизнь сегодня расскажу свою. Я говорю ему, нет, я пить не буду, но я тебя послушаю, у меня время есть там все. Тот, ну, не могу я один пить, давай выпей. Тот, нет, не буду. Тот достает $100, кладет, выпей рюмку хотя бы одну, выпей и поговорим мы с тобой. Мне сегодня надо выговориться. Я вот говорю ему, ну, мне как спортсмену деньги нужны, конечно. Да, но если бы ты даже дал мне $100 миллионов, я бы все равно пить не стал. Почему? Я защищаю честь России. Я на соревнования лечу сейчас. Я готовился. Я уважаю свое тело. Я давно не пью уже. Десятки лет не пью. И можно ведь поговорить вот так. И вообще зачем? Зачем пить-то? Зачем пьянка в жизни? Зачем она нужна? Что хорошего она дает? Этот мир иллюзий. Тот майор, ну ты говоришь прямо как пророк. Вот раньше были такие пророки. Ходили они, да, а за ними ученики. И в книжечке записывали каждое их слово, изречение. И если ты такой пророк, то скажи мне тоже какое-нибудь изречение, да, и я запишу. Ну, я, говорит, хотел встать и уйти. Смотрю, издевается майор надо мной. А посмотрел на его глаза и понял, нельзя этого человека оставлять. То есть я ему должен что-то сказать. То есть глаза его прямо просят, прямо глаза, ну, плачут глаза. И я думал, а что же ему сказать? И сказал так, чем больше страданий в настоящем, тем больше радости в будущем. Он так смотрел на меня, смотрел. Потом говорит, мужик, а ты мне жизнь спас. Я, говорит, только что с Чечни. У меня там друга убило, замполит. Ребят моих, солдат, убили. Они меня защищали. Я, говорит, один живой остался. Я домой, думаю, жена меня утешит. А жена моя, извините за выражение, и я решил, вот, улечу подальше от дома и коньяка выпью, поговорю, расскажу всю жизнь кому-то и покончу с собой. Ты мне спас жизнь. И вот когда начинаются разговоры у нас в клубе трезвости о том, что так вот друг приехал откуда-то, вот уговаривает, вот начальник, вот еще кто-то. Я привожу такой эпизод. Я говорю, подумайте, может быть, вот тем, что сейчас вас обругают, бабой назовут, как угодно там, да? Но, может быть, вы кому-то спасете жизнь. Тем, что сегодня вы не выпьете. Не только себе, но еще кому-то.
Восстань, восстань, что спишь, что спишь. Душа нечестивая, что не родишь. Придет тебе время, расстанешься с телом, и можешь спастись лишь верой и делом. А кто тебя очистит, лишь Бог наш единый, покаянной душе отпустит все вины. И будут грехами тебя истязать, и некого будет тебе защищать. Смерть грешников люта, и знать, и всяк должен знать, чисту душу взявши, чисту должна дать. И молятся грешники во измождении, и просят прощения в исправлении.